Часть пятая. Сказать, что поездка в Минск была для Романа каким-то неординарным событием, было бы несправедливо. Ведь были у него с отцом и более дальние вояжи. Вспомним посещение на яхте тех же Бермуд, с которых, собственно, и началась наша история. Но все же вояжи за границу, каковой оказалась поездка из украинского Херсона в белорусский Минск, были для парнишки отнюдь не рядовым событием. Да и к тем же Бермудам он отправлялся в сопровождении отца. Здесь же он окунулся во все тяжкие фактически в одиночку. Ну, не совсем в одиночку. Поехал он туда вместе с популярной херсонской рок-группой «Премьера века». Все очень просто. В свое время минский рок-коллектив «Бездна» приезжал в Херсон на отборочный тур не менее популярного рок-фестиваля «Премьера». На этом фесте минчане и познакомились с ребятами местной рок-группы. Знакомство незаметно переросло в переписку, а потом и в приглашение от «Бездны» на участие «Премьеры века» в одном из белорусских рок-фестивалей. Премьеровцы, в свою очередь, предложили составить им компанию в этой поездке и Роману, с которым дружили. Тот подумал, а почему бы не развеяться? Спросил разрешение у родителей, те не отказали. Лишь только мать не один раз повторила, чтобы Роман не ездил в Минске в метро. Тот искренне удивился, почему. Когда он ездил в Киев, то обратил внимание, что лучшим средством передвижения там является именно метро. Красота, ни пробок, ни заторов, движешься без заминок. Да дело не в пробках. Едва ли не рассердилась мать. Дело в безопасности. Я никак не могу забыть, как когда-то в минском метро два дурака совершили теракт. Запустили в действие механизм взрывного устройства, в результате чего погибло немало людей. Этот случай поразил меня до глубины души. Я еще как-то могу понять, повторяю, не оправдать, а понять чеченских боевиков, которые совершали теракты в той же Москве. Они были фанатами, боролись за независимость именно Чечни, в россиянах видели иноверцев, которые хотят поработить чеченский народ. В Минске же весь ужас происшедшего состоял в том, что минчан подорвали два своих же земляка. Молодые парни, которые жили в том же городе. Никакой идеологии, никакой политики, никаких веских причин для того, чтобы решиться на такой жуткий варварский акт. Получилось так, что ребята сделали это просто забавы ради. От нечего делать, представляешь? Поэтому смотри, чтобы ноги твоей в этой чертовой подземке не было. Роман с серьезным видом на лице утвердительно кивал в ответ. Но на уме у него было то, что обычно бывает у подростков, когда им предстоят невыносимые мучения, именуемые нравоучениями со стороны родителей, учителей, всех взрослых. Но стоило тем, образно говоря, отвернуться, их чада тут же иронично ухмылялись, мол, говорите, говорите, а я сам себе на уме. Роман уважал мать. Он бы не стал кривиться в ответ на ее нравоучение, но и не сомневался, что забудет о ее наставлениях сразу же, как только она уйдет в другую комнату. Минск не поразил Романа чем-то особенным. Хотя это и была столица государства, а Херсон всего лишь областным центром. Но стольный град Белоруссии, по мнению нашего героя, мало чем отличался от его родного города. Единственное, что явно отличало эти два города, это наличие в Минске протестующих масс. В Херсоне раньше тоже случалось нечто подобное. Во времена Оранжевой революции, в моменте протестов чернобыльцев, афганцев, которые протестовали против несправедливости. Слава богу, политическая и экономическая ситуация в Херсоне, да и в Украине в целом, наладилась. Все было спокойно. А в соседней Белоруссии народ все никак не мог разобраться со своим батькой. Интересненькое дело получалось. Лидер нации, казалось бы, должен был быть действительно отцом для своего народа. А этот народ вместо благодарности за отеческую заботу устраивал молчаливые и иные протесты с целью недвусмысленно дать понять человеку, что он уже всем до чертиков надоел, что пора бы ему уже и уйти. Увы, во многих делах человек не знает меры. Девушка-модель, стараясь не отставать от стандартов красоты, садится на диету, хотя и без того при ее худобе не рекомендуется в ветреную погоду выходить из дому, чтобы не стать унесенной ветром. И доводит себя не только до голодных обмороков, но и до самой, что ни на есть, настоящей голодной смерти. Парень, решивший украсить свое тело небольшой наколкой и крохотной частичкой пирсинга, вдруг входит в раж и не может остановиться, превращая в итоге свое тело в подушечку для иголок, а себя самого в отвратительного урода, на которого без чувства брезгливости и смотреть-то невозможно. Логический ряд подобных примеров можно продолжать до бесконечности. Сравнения, конечно, глупые, но нечто подобное касается и политики. Спасибо, конечно, правителю за то, что рулил страной, хотя в большинстве случаев после таких пребываний у власти рулевых нужно не на пенсию провожать, а провожать в камеру заключения, ибо за время царствования глава страны совершил не столько добрых дел, сколько своими решениями приносил огромнейший вред для своего государства. Вспомните Горбачева, который за развал и разбазаривание интересов и имущества величайших стран получил в итоге не электрический стул, что было бы логичнее, а Нобелевскую премию. Вспомните троицу, любительницу охотничьих пирушек в Беловежской пуще, которая сыграла особую роль в развале этой же страны, но вместо логического порицания получили почетный статус первых президентов своих независимых государств. Но мы не об этом, а о том, как держатся правители за свои кресла, как их дряхлые от старости и трясущиеся от маразма ручонки все тянутся и тянутся к рулю, управляющему государством. Дитя, что называется, еще не наигралось. Вспомните, каким посмешищем на весь мир был уважаемый Леонид Ильич Брежнев, который, как говорили в народе, срал на ходу от старости, а власть из рук не выпускал. Пока и не испустил дух, все еще восседая в первом кресле страны. Саддама Хусейна, Амара Каддафи свой же народ прогонял от власти, но те все не хотели отрываться от места, намазанного медом, пока их с этого места не вынесли, что называется, на штыках. Подобным образом поступал сейчас и лидер Белоруссии. У другого глаза бы от стыда вылезли, что свой же родной народ гонит его поганой метлой, а он с упорством, достойным более благородного применения, все держится за власть, не желая ее уступать. Пока все ограничивалось молчаливыми протестами. Правда, молчать-то протестующие молчали, но при этом дружно хлопали в ладоши. Получалось наподобие того, как в театре зрители захлопывали игру плохого артиста. Хорошо, что пока этим все и ограничивалось. Но в народе поговаривали, что, мол, может найтись среди народа некий кормилюк, который взял бы в руки вилы, поднял бы за собой народ, да и сверг бы царя. Ладно, кормилюк. Но ведь могли же этой ситуацией воспользоваться провокаторы и иные субъекты, для которых, как говорят, война мать родна. Субботний рок-концерт прошел в одном из минских ночных клубов на ура. Правда, ожидал Ромка от него намного больше, но, с другой стороны, парень был удовлетворен, что рядовые, казалось бы, рок-дуэли премьера в его родном Херсоне ничем не хуже, чем в стольных градах других государств. Правда, и в Минске речь шла не о фестивале в формате open air, когда действо происходит под открытым небом на городской площади или на берегу моря, где, естественно, собирается намного больше зрителей, чем на обычном концерте. А данный концерт, собственно, и был таковым. Обычный концерт, каковым они бывают в обычном ночном клубе. Но все равно неплохо было. Потусовались, послимовали, отвели душу по полной программе. Роману понравилось выступление местных групп, да и выступление своих друзей, ребят из группы «Премьера века». Он поддержал. Пивка попили в этом клубе после концерта, пообщались. Как футбольные болельщики, собравшись вместе, могут часами говорить на близкую и любимую им тему, так и рокеры готовы смаковать в разговорах моменты рок-жизни. После концерта ребята из «Бездны» повезли своих гостей в общежитие, в котором проживал один из музыкантов. Он и организовал свободные койки для ночлега на эту ночь херсонцам. Там тоже, прежде чем отойти ко сну, ребята осушили энное количество бутылок с пивом и оговорили самые смачные моменты. Утром братья, находившиеся в состоянии отходняк, позволило себе поспать немного дольше, чем обычно. Правда, Романа это касалось меньше всего. Да, он иногда в компании позволял себе опрокинуть кружечку вторую пивка, но практически никогда не хватал лишку. Так что день он начал с ясной головой и рассудком. До отправления поезда еще оставалось какое-то время, поэтому херсонцы и решили убить время тем, чтобы побродить по улицам Минска, полюбоваться архитектурой, скверами, достопримечательностями. И, конечно же, не забыть о посещении местного магазина по продаже музыкальных инструментов. Посещение местных магазинов с таким специфическим товаром было непременным условием туристического маршрута каждого музыканта. Так поступали рокеры, приезжающие в Херсон. Так непременно поступали и рок-музыканты из Херсона, которые посещали иногда стольный град Киев. Роман несколько раз ездил вместе с ними. Они каждый раз непременно посещали магазин «Джаз», иные магазины и отделы, где рядами поблескивали своими лакированными боками гитары, ударные установки, иные музыкальные инструменты. Такие магазины были для музыкантов некой меккой, некой святыней, храмом, музеем, картинной галереей, ювелирной мастерской, куда можно было приходить и любоваться тем, что для рокера было дороже иного злата серебра. Роман в который раз подумал, почти все, как в Херсоне. Такие же улицы, такие же люди, спешащие куда-то по своим делам.
Она читает.
Это в субботу под вечер в городе может быть много гуляющих. В воскресный день, да еще в первой половине дня, на улицах города обычно не так уж и многолюдно. А тут вдруг герой нашего повествования и его друзья увидели впереди непривычно огромную массу народа. Пройдя дальше, они вышли на одну из площадей, где как раз и собирались люди и вели себя все более активно. Нет, они не дебоширили, не выкрикивали на местном диалекте лозунги, которые в украинской интерпретации звучали бы как «ганьба геть». Они молча стояли на месте и ритмично хлопали в ладоши. К этому необычному хору подтягивались все новые и новые солисты. Музыка звучала все громче и громче. «Что, может, и мы похлопаем?» – игривым тоном промолвил один из премьеровцев. «Оно тебе нужно!» – возразил ему второй. «Ты что, телевизор не смотришь? Не видел, как местные силовики берут этих хлопающих под белые ручки и пачками грузят их в воронки?» «За что? Они ведь не хулиганят!» «Ты что, серьезно не видел такие кадры?» «Нет, да я и телек, в общем-то, почти не смотрю». «А, тогда понятно. Ты, наверное, и газету не читаешь». Тот недоуменно покосился на друга. «А при чем здесь газеты?» «Да и анекдот такой есть. Проходит медицинскую комиссию призывники перед армией. Ну и, как полагается в таких случаях, врач говорит каждому, мол, нагнитесь, расширьте ягодицы. Не знаю, зачем им это. Наверное, чтобы посмотреть, нет ли у призывника геморроя. Ну, суть не в этом. Прикол анекдота в другом. Посмотрел врач, а у одного из призывников задница, как бы это поделикатнее сказать, засранная, одним словом». «Да», – ехидно ставил свои 5 копеек кто-то из ребят. «Действительно деликатно сказано». Все засмеялись, улыбнулся и рассказчик. «Это я для того, чтобы всем понятнее было. Так вот, врач, увидев это, укоризненно покачал головой. Молодой человек, вы газеткой пользуетесь?» Он имел в виду, что надо бы не забывать подтирать зад, но призывник понял вопрос совершенно по-иному и добродушно ответил. «Нет, я радио слушаю». Все взорвались смехом. «Так вот, я и вспомнил про это радио», – закончил свою тираду рассказчик. «Когда ты сказал, что телевизором тоже в плане гигиены не пользуешься». Все вновь засмеялись. «Ладно», – резко сменил тему лидер группы. «Хватит прогуливаться. Скоро уже и поезд. Было бы на что смотреть. А то ведь просто очередная толпа с очередным протестом. Все, переходим улицу и направляемся к железнодорожному вокзалу». И с этими словами направился к входу в подземный переход. Все направились вслед за ним. Последним шел немного приотставший Роман. Его друзья уже практически спустились в переход, а он, перед тем, как и самому ступить на ступеньку лестницы, ведущей вниз, в последний раз взглянул на площадь. Совершенно случайно взор его упал на легковушку, которая остановилась напротив толпы. Задняя правая дверца резко отворилась, и из нее проворно выскочил мужчина с щелком на голове и прорезями для глаз. В следующее мгновение злоумышленник выдернул из гранаты, которую он держал в руках, чеку, и тут же бросил ее в гущу толпы. Злоумышленник тут же вновь вскочил в авто, которое сейчас резко тронется и скроется с места преступления. Одного мгновения хватило Роману, чтобы осознать, что произошло, и, что более ужасное, случится через мгновение. Нервный шок пронзил его тело, чем и запустил механизм замедления течения времени. Вмиг все внимание парня переключилось на зависшую над площадью гранату. Понятно, что на самом деле она летела в гущу толпы и вскоре смертоносным огнем посеет среди ни о чем не подозревающих людей смерть и горе. Но пока смертоносный снаряд безобидным неподвижным воздушным шариком застыл в воздухе, на полпути между дорогой и толпой людей. Видя это, Роман вспомнил сюжет из новостей, где рассказывалось об отморозке, который в бельгийском городе Льеж не только забросал гранатами переполненную народом остановку общественного транспорта, но еще и начал поливать по людям автоматной очередью. Жертвами той бойни стали более 70 человек, ни в чем не повинных, виной которых было только то, что они оказались не в то время, не в том месте. А что натворил тот Брейвик? Или как там его зовут, этого норвежца, который явился на остров, где проводился молодежный фестиваль, и хладнокровно расстреливал там, словно в тире, безоружных и беспомощных юношей и девушек. У Романа при таких новостях не было предела возмущений. Как же так? Родители воспитывали своих детей законопослушными и добрыми гражданами. Те живут в мире и согласии с законами и окружающими, но в юном возрасте, когда их жизнь еще толком-то и не началась, должны расстаться с жизнью только из-за того, что какому-то дурню захотелось пострелять да ублажить какие-то свои идиотские фантазии. Вот и теперь, увидев, что эти отморозки в легковушке являются такими же подлецами, как тот Брейвик и гранатометатель из Льежа, Роман сбунтовался от гнева. Что? Очередные пациенты палаты номер 6? Очередные душегубы, которые потом будут в разговорах между собой грудь от гордости выпячивать, гордясь, что они, дескать, пламенные борцы с каким-то явлением в обществе? Может, выражение своего недовольства против чего-то путем хлопания в ладоши – это не самый лучший вид социального протеста? Ну и явно не самый худший. Он не заслуживает того, чтобы умерщвлять протестующих за их действия при помощи брошенной на их головы гранаты. Роман еще раз представил, что случится через мгновение, и потерял контроль над собой. Он видел, что в этот выходной день некоторые прогуливались по городу с детишками. Многие подключились к этой акции экспромтом вместе с детьми. Нашему герою почему-то бросилась в глаза девчушка с огромными бантами на голове. И тут же вспомнилась жуткая строка из детского стишка-страшилки «Долго над полем бантик летал». Граната летела как раз в ту сторону, где стояла девочка. И летающий бантик, который в том глупом стишке воспринимался слушателями как смешной прикол, сейчас мог оказаться жестокой, далеко не веселой реальностью. Спасая самоубийцу, Роман думал не столько о ней, сколько о ее матери. Так и теперь. Перед глазами парня, бросившегося к зависшей в воздухе гранате, стояла не только эта железная штуковина или тот подлец с чулком на голове ее бросивший, сколько эта беззаботная девчушка и ее мирный белоснежный бантик. «Сука! Сука! Мразь!» – орал во всю мощь своих голосовых связок Роман, имея в виду гранатометателя, бросившись перехватить то, что тот метнул. Когда он приблизился ближе к месту действа, заметил, что граната находится настолько высоко, что он, Роман, до нее не дотянется, если даже и подпрыгнет. Хотя при таком раскладе до нее останется совсем немного, каких-то сантиметров 30-40, но все равно смертоносный снаряд пока оставался недосягаем. Что же делать? Первым делом Ромка бросил взгляд на толпу. Ему хотелось, чтобы в этот миг у кого-то в руках оказался чемодан. Он сейчас бы выхватил бы из рук хозяина поклажи этот необходимый для данного момента атрибут, встал бы на него и дотянулся бы до гранаты. Увы, ничего такого объемного в руках людей не было. Роман быстро взглянул в ту сторону и тут же увидел стоявшую невдалеке урну. Не ту, которая металлическая и нога которой забетонирована в земле, Обычная, передвижная. Такой себе обрезок широкой бетонной трубы без крыши и дна. Это как раз и нужно было. Наш герой подбежал к урне, схватил ее и со всех ног вновь помчался к гранате. На этот раз все упростилось до предела. Став на урну, он легко дотянулся до гранаты, схватил ее и... В иной момент Роман бы подумал, а куда, собственно, деть этот источник опасности? Ведь понятно, что через мгновение выталкиваемые страшной силой взрыва обломки разнесутся по всей площади, пронзая тела тех, кто окажется на их пути, сея смерть и разрушение. Справедливости ради скажем, что на мгновение у Романа мелькнула в голове мысль, чтобы найти взглядом люк канализации или водопровода, подбежать к этому месту, поднять крышку, отправить гранату на дно колодца и тут же захлопнуть крышку люка. Пусть там граната и взрывается. Да, она повредит там трубы или что-то иное, но это подземелье погасит силу взрыва. Осколки гранаты вонзятся в бетонные кольца, которыми выложен колодец люка, а не в человеческие тела. Однако перед глазами парня стоял бантик девчушки, и, переполняемый гневом, он сделал нечто невероятное. Он бросился к легковушке, резким движением распахнул заднюю правую дверцу, заглянул в салон. Там было трое мужчин, все в масках. «Ага, все вы тут одним миром мазаны. Вы все трое причастны к этому злодейству, вы заодно, так получайте же, суки!» Роман резким движением сорвал с гранатометателя чулок, сильным движением всунул ему в рот гранату, опять натянул чулок назад, захлопнул дверцу и со всех ног бросился к входу в подземный переход, куда ранее спустились его друзья. Он понимал, что граната может взорваться в любой момент. Учитывая, что летящие осколки этого смертоносного снаряда двигаются с куда большей скоростью, чем передвигающиеся по городу люди, была опасность того, что один из шальных осколков может догнать его, убегающего, и вонзиться ему в спину. Благо дело, это не произошло, а взрыв послышался только тогда, когда Роман спустился в переход, догнал друзей, пошел сзади их, немного успокоился и увидел, что начал возвращаться в режим реального измерения времени. В это время и громыхнуло. Премьеровцы остановились и удивленно переглянулись. «Что это?» – удивился один из музыкантов. Роман, понимая, что нужно брать ситуацию в свои руки, заговорил скороговоркой. «Пойдемте, опоздаем на поезд. Может, это хлопушка какая-то?» «Ничего себе хлопушка!» «А если взрыв какой-то, тем более нам явно не стоит встревать во все это. Может, это провокация какая-то? Сейчас начнут хватать всех подряд, воронки заталкивать. Этого нам только не хватало. Пойдемте. Любопытным варварам обычно нос отрывают. Нам тут кое-что другое могут оторвать. Подальше от греха. Пойдемте». Мы можем только представить, что творилось на душе у нашего героя в течение того времени, пока они торопились на вокзал, садились на поезд, ехали по территории Белоруссии, подъезжали к границе. Все это время Роману казалось, что в любое время дверь в их купе может распахнуться, к ним зайдут широкоплечие ребята в форме сотрудников белорусской милиции, таинственно улыбнутся, глядя на Романа, скажут: «Ну что, доигрался?» Защелкнут ему на руках наручники и увлекут за собой. Когда подъезжали к границе, у Романа вообще едва ли сердце из груди не выскочило. Он так разволновался, что молил небо о том, чтобы все обошлось, и граница в конце концов осталась позади. Ему казалось, что с этим исчезнут и все опасения и неприятности для него. Но когда это действительно случилось, Роман, прислушиваясь к мерному перестуку колес, громыхающих уже по украинской земле, поймал себя на мысли, что окончательно душевное спокойствие к нему в душу не вернулось. Парень понимал, что со своим даром он впутывается во все большие и большие неприятности. Вновь вспомнились герои романов Чейза, которые начинали с малого, старались тихоря выпутаться из ситуации, наивно полагая, что все останется только в воспоминаниях. Но с каждым шагом, с каждым действием впутывали себя во все более затруднительное положение. Первый проступок этих героев был столь незначимым, что ничего более сурового, чем мелкое порицание, такое себе укоризненное помахивание пальчиком, мол, нехорошо, нельзя, не заслуживал. Но, стараясь скрыть эту безвинную пылинку, литературные герои начинали цепочкой совершать череду правонарушений, которые заканчивались иногда убийством, за которыми в перспективе маячил электрический стул. То, что еще недавно для романа было шуточным, неуместным сравнением, сейчас стало реальным, ужасающим фактом. Пусть этот подлец, метнувший гранату, трижды заслуживал того, что сделал роман, но весь ужас состоял в том, что он таки действительно это сделал. Он убил человека. Он. Роман. То, что раньше казалось чем-то невероятным, что ни при каких обстоятельствах не может случиться, таки случилось и стало ужасной реальностью. Роман, который до этого и мухи не обидел, рогатки никогда в руках не держал, в компьютерные стрелялки не играл, ныне сотворил самый тяжкий грех на земле – убил человека. Да, то был террорист. Да, за это его гада, решившего угробить множество человеческих жизней, задушить нужно было. Да и этого было бы мало. Но ему ли, Роману, вправе решать, кого и как за что наказывать? Да еще и выносить скорый и беспощадный приговор. Фактически высшую меру наказания, которую невозможно уже было исправить, если в будущем окажется, что все это было ошибкой и наказан безвинный человек. Именно поэтому во все времена, во всех странах самосуд осуждался и был наказуем. Да, произошло то, чего так боялся наш герой. Он таки не только добрался к ней, но и приступил ту черту, за которую он уже находился в таком статусе, где упомянутое нами выше определение «герой» будет уже явно неуместным. Роману сейчас хотелось, чтобы все произошедшее в Минске поскорее забылось. Но забудется ли? Ведь произошедшее не растает белой дымкой вдалеке в тот миг, когда сам Роман о нем забудет. Может случиться так, что деяния гостей из Украины на этой Минской площади оставили какие-то доказательства того, что произошло. Кадры той же видеосъемки, которую так боялся Роман. Или в каком-то моменте где-то оставил отпечатки своих пальцев, которые в случае чего будут служить вещественными доказательствами его, Романа, вины. Он тут же вспомнил, что брал в руки эту чертову мусорную урну, на которой могли остаться его пальчики. Правда, урна была не из металла, на котором обычно отчетливо сохраняются отпечатки пальцев, а из бетона или асбеста, где шершавая поверхность этого материала не очень-то способствует фиксации прикасающихся к ним рук. Но все же... Роман еще раз лихорадочно прокручивал в голове все, что произошло там, анализируя, были ли еще моменты, подобные контакту с урной, где бы он мог наследить. Вроде ничего такого особого не было. Да, брал он в руки гранату, но ее разорвало при взрыве, опалило огнем осколки, поэтому вряд ли кто найдет на осколках отпечатки его пальцев. «Да никому и в голову не придет, – утешал себя Ромка, – искать осколки гранаты и снимать с нее отпечатки пальцев. Все хорошо. Он не оставил никаких следов, и теперь никто никогда не докопается до того, кто и что стали причинами взрыва в Минске этой чертовой легковушки». И вдруг Роман обомлел от страшной догадки. Легковушка. Он ведь брался за ручку двери, когда открывал ее, чтобы всунуть в ублюдочную пасть этого подлеца им же брошенную гранату. Там, на гладком металле ручки, непременно остались его отпечатки. Да, машина наверняка тоже пострадала от взрыва, но ее не разорвало на мелкие кусочки, как гранату. Если даже эту дверцу сильно порвало от взрыва, а ее точно порвало ударной волной, ведь граната была рядом с этой дверцей, все равно эксперты потом могут собрать фрагменты двери. И если снимать отпечатки пальцев с урны никому не придет в голову, то с ручек автомобильных дверей очень даже возможно. Если даже никто и не увидел его, Романа, приближение к автомобилю, отпечатки могли бы снять и с целью того, чтобы зафиксировать отпечатки преступников. Возможно, не только тех, кто сидел в авто, а и тех, кто мог браться за ручки двери. Следовательно, ранее был в контакте с террористами. Вот тут-то отпечатки пальцев Романа Волченкова и лягут на стол следователя. Да, следователь из Минска, но ведь существует Интерпол, и рано или поздно эта незримая ниточка могла бы привести к Роману, и тогда... Парень в который раз корил себя за несдержанность в том порыве гнева, но ничего изменить уже не мог. Он понимал, что в случае разоблачения, его запоздалые раскаяния и попытки оправдаться, что он не преступление совершил, а наказал душегубов, террористов, совершил благое дело, не будут служить ему оправданием. Он все равно лишил кого-то жизни. Кем бы ни были эти люди, и по закону должен был понести за это наказание. Роман вдруг вспомнил об итогах судебного дела, которое в свое время широко освещалось в местных херсонских средствах массовой информации. Тот случай поразил парня до глубины души. Судили одного из херсонских фермеров, который отправил на тот свет двоих или троих парней. Тот пример потряс Романа своей абсурдностью, вернее, фантастически абсурдным итогом этой драматической истории. Все односельчане, свидетели, все до единого характеризовали фермера как законопослушного, потрясающе трудолюбивого человека, хорошего семьянина. А об этих парнях, которые пострадали от рук фермера, никто иначе, как о подлецах и ворах, не говорил. Эти тунеядцы только тем и жили, что терроризировали всю деревню грабежами металла, обворовывая своих же односельчан, сдавали ворованные пункты приема металлолома, за что и жили. Вернее, жили эти пацанюры за счет родителей, а эти деньги спускали на спиртное. На суде было видно, как эти отморозки просто довели человека до того, что он в итоге совершил. Тот горбатился с утра до вечера, занимался честным трудом, света белого, кроме работы, не видя. А те раз за разом совершали варварские набеги на его подворье. То разукомплектуют комбайн, то какую-нибудь катушку с медным проводом умыкнут с его электрической подстанции, то своруют еще какой-то металл. Сдавали они все это по цене простого лома, барахла. А бедолаге приходилось покупать новые запасные части по очень высоким ценам. Несчастный терпел все это, но подлецы настолько обнаглели, набеги их стали настолько частыми и варварскими, что в один прекрасный день он не выдержал и устроил для злоумышленников ловушку. Сейчас Роман уже и не помнил, как все именно произошло. То ли фермер выстрелил воришек из ружья, то ли подвел к чему-то электрический ток, и те, прикоснувшись к металлическому предмету, который хотели украсть, были смертельно поражены электрическим током. Главное, что итогом всего этого были смерти этих двоих или троих ребят, за которые этого фермера и осудили. Причем дали очень длительный срок. Общественность была возмущена. Иные херсонские фермеры даже организовали акции протеста, что их коллеги дали такой большой срок. Но все безрезультатно. Фермер был осужден. Человек, который за всю свою предыдущую жизнь ничего не нарушал, трудился, которого просто довели до того, что он в итоге совершил, пострадал в понятии Романа практически ни за что. Парню казалось, что этому фермеру нужно было еще и премию дать, наподобие тех, что давали охотникам за истребление бешеных, опасных для людей зверей. Он доброе дело для всех сделал, оградив от нормальных людей этих ублюдков, а его за это в тюрьму посадили. Фантастика. Тогда это не укладывалось в голове парня. Теперь же он с отрезвляющей для себя ясностью понимал, что сам находится в шкуре того фермера. Он, Роман, тоже, как и тот трудяга из херсонской глубинки, сделал доброе дело и избавил мир от подлецов. Но ему вместо благодарности и пайка на усиленное питание может грозить столь же длительная тюремная отсидка. Ведь на любую ситуацию можно посмотреть с разных позиций. Тогда, в случае с фермером, которого так ни разу и не показали на телеэкране, часто крутили интервью с родственниками убитых воров металла. Вспомнились слова бабушки одного из этих мерзавцев, которая изливала в микрофон свой гнев по поводу жестокого душегуба, лишившего жизни безвинных ягнят, у которых вся жизнь была впереди. А этот фермер жесточайшим образом, словно какой-то плохиш Дракула, отнял у них это самое дорогое. Роману тогда хотелось кричать ей в ответ в экран телевизора. «А почему же ты, такая праведная, не научила своего внучка правилам всеобщего поведения? Почему не вложила ему в уши и в сердце понятия святости и неприкосновенности чужой собственности? Воспитала ворюгу и отморозка, а теперь еще и сопли распускаешь?» С той поры прошло немало времени. Но Роман и сейчас был в твердой уверенности, что фермер тогда совершил не преступление, а доброе дело. Поэтому сидит свой тюремный срок несправедливо. Нечто подобное теперь грозило и ему самому. Ведь у тех троих, что были в легковушке, тоже есть бабушки, родственники, которые тоже изольются слюнями, уверяя общественность, что их внучки были ударниками коммунистического труда, гвардейцами пятилетки, а этот душегуб, безжалостный Дракула, припершийся к нам в Минск из Херсона, лишил их безвинных овечек жизни. Что? Ее внучок-террорист? Ну что вы! Он всего лишь хотел пошутить, бросить нарушителей общественного порядка безвинную хлопушку, а этот жестокий херсонец, как подлец, жестоко поступил. В том, что Фемида может сделать самый невероятный кульбит, перевернуть все с ног на голову, с преступника сделать ягненка, а из доброго человека злого бяку, в этом Роман не сомневался. Решения судов очень часто приводили Романа в состояние крайнего удивления. Иногда осуждали человека ни за что, а иногда, в случаях, где мерзавцам нужно было голову открутить, их безнаказанно отпускали, даже не пожурив их при этом. Особенно удивляла Романа безнаказанность вандалов, которые с регулярностью, достойной лучшего применения, оскверняли памятники, взрывали их, отпиливали головы или иные фрагменты памятников Ленину, Сталину, иным деятелям прошлого, память о которых была увековечена в виде таких вот архитектурных сооружений. Поражало, что их не только не наказывали, но еще и судебные процессы, завершающиеся в итоге неизменным мыльным пузырем, то есть безнаказанностью для вандалов, служили некой трибуной, с высоты которой ублюдки рекламировали себя как рьяных поборников за общественную мораль. Мол, мы щирые украинцы, в сорочках-вышиванках, в шароварах и со селедцями на головах, искренне уверены, что политика Ленина или Сталина была неправильной, поэтому и боремся против того, чтобы память об этих людях была увековечена. Вроде бы и не дети малые, вроде вымахали под 2 метра ростом, но никому из этих недорослей даже мысли в голову не приходило о том, что коль не они устанавливали эти архитектурные творения, то не им их и разрушать. Коль вы так любите своих Петлюр, Махна, Врангеля, Врунгеля, закатите рукава, да и установите им памятники. А нет, там работать нужно было бы, кряхтеть, потеть, а тут было достаточно для геройства всего лишь махнуть один раз кувалдой по носу каменному Ленину. И все, и ты знаменит. Увы, соответствующих извилин в голове, отвечающих именно за созидание, наличие не наблюдалось. Зато было немало тех, что запрограммированы на разрушение. Итог всех этих бесконечных судебных разбирательств был одним. Вандалы, которым в иные времена руки отрубили бы, чтобы в следующий раз они не творили подобное, покидали зал суда безнаказанными, ликующими, не с чувством стыда, а с гордостью. Мол, вот мы какие Прометеи, несем на независимую украинскую землю факел справедливости, борьбы против всего, что не соответствует шароварным стандартам морали. Сравнивая эту безнаказанность с тем неоправданно жестоким наказанием фермера, Роман понимал, что от доблестного украинского правосудия ожидать можно всего, что угодно. Поэтому и понимал, что все для него может завершиться очень даже плачевно, если он окажется на скамье подсудимых. Чем больше думал Роман обо всем этом, тем сильнее опасался, что этот атрибут мебели может оказаться для него в будущем печальной реальностью.